Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей.
Дорогие друзья, мы запишем сегодня 233-ю лекцию об Эрике Сати. Я оговорился, но когда я говорю о Сати, то хочется оговариваться, и все оговорки становятся как бы частью лекции. Как говорил Хлебников, опечатки вносят новый смысл в мои стихи. Вот, и о Сати у нас третья лекция, а в цикле «От Баха до наших дней» 233-я. «Засушенные эмбрионы» – тоже одно из названий, которое можно во всякой даже краткой заметке о Сати встретить. Музыка, которая называется «Засушенные эмбрионы», «Галатурии» и целое большое предисловие. «Галатурия обитает обычно около камней и вокруг скал». Ее называют «морским огурцом». Этот морской зверь мурлычет, как кошка, и даже придет шелковые нити, с которых капает вода. Ну, всякая такая вот непонятная, зачем нужная вещь для нас. А тогда это действовало как шок. Это сбрасывало вот этот вот налет, понимаете, какой-то такой вот серьезности, постности, романтичности, возвышенности и чопорности. Эти все фразы, которые сейчас воспринимаются как, ну, непонятная, неудачная шутка. Юмор, кстати, меняется с годами, с десятилетиями. И то, что было смешно во время Сати, сейчас уже не смешно. Именно вот та самая вот Грета Вемайер, о которой мы говорили в прошлой лекции, она занималась вопросом поэтики юмора в искусстве. Вообще, прочесть лекцию на тему «Юмор в музыке», я думаю, тоже не безинтересное занятие. Юмор у Баха, юмор у Моцарта, у Бетховена. А есть композиторы, у которых как бы почти нет юмора. Шуберт или Шуман. Шумана есть, а у Шопена нет. Это, ну, в скобках, на будущее оставим. Потому что Сати, он весь как бы основан на юморе. У него нет ничего, что... даже то, что не смешно, все немножечко как бы вот с издевкой, с позой, с отстранением. Остранение – есть такое слово в 20 веке. Взгляд на явление искусства немножко сбоку. Почему мы смеемся? Должно быть что-то не так. Должен быть некий сдвиг в реальности. И вот этот сдвиг, он в искусстве произошел. Вот. Эдрио Фтальма, другие галатурии, эмбрионы, которые сидят на скале и скучают. Животные с панцирем и крепко сидящими глазами. Они плачут. Отец делает вступительное слово. И вот как будто бы похоронный марш Шопена. Да, и потом начинается. И Сати пишет: а вот и цитатка подоспела. Ну, конечно же, вы узнали. Это мазурка Шуберта. Такую, ну, шопеновскую, серьезнейшую, возвышеннейшую, святую музыку божественную взять и перенести из ре-бемоль-мажора, вот того самого тональности, которая потом вот в колыбельной как раз возникнет. Она в прозаический, плоский, как эти плоские высушенные галатурии, да, она делается без бемоля, без диезов, до-мажор, и такой пошленький аккомпанементик, не такой. И тема... Это... это божественная септима, которая наверх идет. То есть он ухудшил, опозорил, пародировал. Да, зачем? Вот искусство требовало этого. И, конечно, когда мы сейчас вот хмыкаем, пожимаем плечами и говорим, ну ладно, пусть его там, мы не понимаем, что он снял с искусства грандиозный вот этот вот налет лишнего, грим, румяна. И пусть там он не освободил это, но все равно вот некую здоровую линию. Вот он очень дружил с некоторыми представителями шестерки. Анегер, Мийо, Тайфер, шестерка я, Пуленг, Орик и кто-то еще, Дюрей. Особенно Дариус Мийо интересовался личностью Сати. Дариус Мийо родился в 1892 году, и когда Сати умер в 25-м, ему было 23 года. Но он, во-первых, был уже очень известным. Во-вторых, его музыка, Мийо, она наиболее такая вот подвержена влиянием Сати. Например... какие-то бразильские танцы. Абсолютно типичный, чистейший Сати. У нее около 1000 сочинений. Невероятно плодовитый композитор. Мог написать 50 страниц партитуры в день. Мийо рассказывал, что он пришел к Сати, когда он умер. Сати попал в больницу. Он ходил к нему, навещал его в больницу. У него был цирроз печени. Он работал как топер в ресторанчике, чтобы хоть как-то прокормиться. Такая музыка, естественно, никому не нужна была в то время. Образования у него не было, но он предвидел развитие музыки в ближайшие 50 лет. Ну, неужели это профессия, да? И он, видимо, не отказывался от этих стаканчиков. Как сказал кто-то, ну, хоть бы кто-нибудь предложил бы бутербродик. Все почему-то предлагают стаканчики. И вот цирроз печени его преждевременно свел в могилу, и когда после его смерти они зашли к нему в квартиру или даже в комнату, они увидели, что в последние годы ему было трудно жить. Он не распечатывал письма, гора писем нераспечатанных, важных. А когда они открыли шкаф с одеждой, там висело 10 смокингов. Ни разу не одеванных. Может быть, там почти не одеванных. И больше ничего. В общем, какая-то немножко загадочность была в этом одиноком, странном человеке, которого звали Эрик Сати. Сейчас тоже я играю концерты музыки Сати, и у него есть очень узкая такая группа фанатов, а в основном говорят, ну зачем вы нам этого Сати? Нам нужна настоящая музыка. Да. А была ли бы настоящая музыка без Сати? Вот в чем вопрос. Как раз он, может быть, так сказать, себя на алтарь этой настоящей музыки взял. И вот такой был концерт. 9 странных триад Эрика Сати. Я выбрал 3 гимнопедии. Собственно, вот первая триада – это 3 гимнопедии. Правдивые плоские прелюдии для собаки, автоматические описания – наброски и подтрунивание толстого деревянного человека, капитель, повернутая во все стороны, 3 благородных, противно-жеманных вальса. Мы разбирали благородные сентиментальные вальсы Мариса Равеля. И, конечно же, это пародия на Равеля. А Равель именно в 11 году, в тот год, когда он написал свои вальсы, он решил продвинуть музыку Сати. Он ему устроил несколько концертов, несколько программ хороших и Сати пишут, а денег опять не было. Какая-то была, в общем-то, трещина вот тут. И он дружил из Дебюсси, а потом взял и поссорился. Он просто приходил обедать к супружеке Чите Дебюсси. Они его просто кормили. И он, бедный, чтобы не тратиться на трамвай, у него на трамвай не было денег, он час шел пешком, чтобы покушать у Дебюсси супчик и там отбивную. Потом часы, столетия и мгновений, бюрократическая сонатина знаменитая, известная его тоже. И последний отряд – три ноктюрна. Вот как раз уже, так сказать, новый стиль, неоклассицизм. И надо сказать, что последние сочинения Дебюсси, они уже без вот этого импрессионистского такого многоцветного, красивого флера, который у него был в конце XIX века, который у него был там в ранних сочинениях многих. Они просты, аскетичны. Например, скрипичные, виолончельные сонаты. И наполнены горькой иронией. А у Равеля и подавно. Равель еще следующий этап после Дебюсси представляет. Вот этот его аскетизм, сонаты для скрипки и виолончели. Или пьеса Равеля, о которой мы говорили в лекциях о Равеле, которая называется «Фронтеспис». Вторая страница книги. Вот это обложка, а вот это фронтеспис. Здесь ничего нет на фронтесписе. Вот пьеса о фронте. Это типичный Сати. 15 восьмых, 15 тактов, 15 звуков в последнем аккорде, 15. Символика чисел. И Стравинский, когда приехал в Париж, он пришел в восторг от личности Сати. Вот он именно это первый и заметил, что Сати снимал румяна, снимал наносное, пафос какой-то излишний с эстетики XIX века, огрублял, делал музыку конструктивной, простой, линеарной, плоской. И когда я говорил, что это синоним слова «плохой», он говорил, а мне все равно. И вот тут, вот, видимо, коренится смысл, значение «по ту сторону добра и зла». «А ничего», — говорил Сати. Вот у Стравинского есть такие три пьесы для фортепиано в три руки. Он писал их для Дягилева, как он сам писал, который очень любил играть на рояле, но не умел. Вот, и одна из... Там вальс, полька посвящена Дягилеву. Вот это там знаменитая... Надо было играть все двумя руками. Внизу Дягилев играл вот это вот. А Стравинский одной рукой сверху играл вот это. Гениально, хорошо. Понимаете, любой скажет плохо, но это вот гениально и хорошо. Мне было лет 13, наверное. У нас вышел двухтомник Стравинского. Такие два томика, беленький и черненький. Когда Стравинский приехал в СССР, то, в общем-то, его музыку разрешили. Долгое время ее запрещали. И вот эти два томика у нас появились, и мы с сестрой пришли в восторг от этих трех пьес. Вот оно, чистого влияния Сати. Там еще вальс такой. Thank you. Вот тоже. Тут, конечно, и Стравинский, и Сати смешаны. И там еще марш. Марш как раз и посвящен Сати. Ну, Шостакович – это афоризмы. Послушайте лекцию о афоризмах, и вы поймете, что это как бы вот балеты «Золотой век», «Болт». Это типичное, так сказать, влияние Сати. Прокофьев «Шут». Балет Прокофьева «Шут». И, конечно же, его какие-то детские произведения, которые он уже потом писал в СССР опять. Можно найти что-то. Вот. А это вот такое вот издание. 20 коротких пьес для фортепиано. Такое факсимильное издание. Это есть и в этом сборнике французском. Но здесь почерк Сати. Точно так же, как и Джон Кейдж, Сати любил писать свои сочинения. Он сам линовал. Редкие такие 6 строчек и такой своеобразный почерк. Кейдж будет писать похожим на Сати почерком. Был такой художник, иллюстратор Шарль Мартен. И он написал такие 20 открыток, на которых изображалась жизнь Парижа. Вот такие вот примеры. Это все есть в интернете. Вот их можно вот здесь увидеть, все эти картины, гравюры. И когда Мартен это сделал, то издательство решило опубликовать их на таких открыточках, чтобы на одной стороне была картина, а на другой стороне музыкальные пьесы. И вот они стали думать, такой, ну, как бы синтез искусств, опять же, Скрябин, да, в кавычках, да. И вот кому бы это дать? Предложили Стравинскому. Какой гонорар? Такой-то. Мало, сказал Стравинский. Не стал делать. Предложили Сати. Какой гонорар, спросил Сати? Такой-то. Много, сказал Сати. Но тут, в общем, они нашли как-то какой-то общий язык, сторговались, видимо, они уменьшили. И, значит, Сати сделал эти вещи, почерком своим написал эти пьесы. Но вот, правда, вот в этом сборнике у меня есть русский перевод этих слов. «Спортивные игры и дивертисменты». Это произведение состоит из двух частей – рисовальной и музыкальной. Рисовальная часть состоит из линий, линий духа, имеется в виду мартеновские, так сказать, гравюры. Но он уже говорит о том, что это линии духа, о том, что это, возможно, те линии, которые заключают в себе таинственные смыслы его этих коротких пьес. Может быть, это даже и не обязательно картины Мартена. А музыкальная часть представлена черными пятнышками на белом фоне. Вот тоже так. Видите, это не звуки, а это именно вот ноты. Обе эти части формируют целое. Я бы советовал вам перелистать это целое с улыбкой, с добрыми движениями души. Ведь это такой плод фантазии чистый. Ничего другого в этом видеть не надо. А для снобистов и педантов, вот видите, опять вот он разделяет вот музыкантов на каких-то чистых, простых, наивных людей. Вот наивное искусство тоже. Оно ведь возникло именно в 20 веке. Да? Для снобов и педантов я написал подходящий хорал. Этот хорал – род горькой закуски, аперитива. Все скучное, на что я способен. Вот опять понятие плохого в искусстве, да? Постмодернистское понятие. Все скучное и плохое, на что я способен, я вложил в этот хорал. Я посвящаю этот хорал всем тем, кто меня не любит. Я удаляюсь. Эрик Сати. Неаппетитный хорал. Это вступление. Не входит в число 20 пьес. Играть недружелюбно и ворчливо. насмешливо. Сочинено утром 15 мая 1914 года. Натощак. Не позавтракал. Вот. И вот такого типа. Потом первая пьеса «На качелях». Да, вот тут вот в этом факсимильном издании видно, как качается девушка, а наблюдают за ней какие-то, значит, зрители, очень красивый, грациозный вид. И это качание вот так изображено левой рукою. Посмотрите, это мое сердечко, которое качается туда-сюда. И у этого сердечка головка-то никогда не закружится. Туда-сюда это сердечко бегает на маленьких ножках. Вернется ли оно в мою грудь, не знаю. Вот. Эти слова, они, опять же, вроде не должны произноситься, но вот они написаны именно в тех местах, в которых я их сейчас читаю. Их сочинил Сати, эти слова. Поэтому тут три вида искусства – живопись, музыка и слово. И они означают, видимо, какие-то заигрывания молодого человека, который тут стоит и который, видимо, думает. Он не говорит это девушке, а на девушку смотрит какая-то женщина лет 50 уже. Это, видимо, ее муж, которому более интересна девушка, чем его собственная жена. Вот. Какие-то тут, в общем, такие вот тайные события этого паркового катания на качелях присутствуют. Некоторые картинки, они именно спортивные игры и дивертисменты. Они представляют собой, ну, яхта, купание в море, кто-то боится прыгнуть в реку, гольф, водяные горки. Это аттракцион. Ну, примерно как вот в Макдональдсах, знаете, сейчас такие есть. Или уже сейчас уже нет, я не знаю. Такие спускаешься в такую трубу, и туда потом выныриваешь, съезжаешь в этой трубе, оказываешься в воде. И вот эта линия, по которой очень боится спускаться эта женщина, она отражена Сати здесь в пассаже таком, которым съезжает эта линия. Раз. Есть такой пассаж. Раз. Видимо, он делал это не случайно, а специально. То есть некая графическая модель музыки повторяет графическую модель этой гравюры. Гравюра сделана раньше. А в моих евангельских картинах живопись написана позже. Некая связь, конечно, очень далекая, но тут тоже есть. Водяные горки. Если у вас крепкий желудок, то вам будет не очень нехорошо, когда вы спуститесь. Нехорошо будет, но не так нехорошо. Это примерно такое тоже, как если вот подняться на эшафот. Ну, только и всего. Такое чувство странное. Ну, давайте, не бойтесь. Внимание, сейчас. Только не нужно бледнеть. Я плохо себя чувствую. Это ничего. Это означает, что вам нужна перемена занятий. Пример таких. Бесконечное танго. Танго – это танец черта. Черт предпочитает этот танец всем другим. Он танцует его, когда ему нужно прохладиться. Вся его семья тоже прохлаждается таким способом. Я играю это танго, потому что послушайте историю солдата Стравинского, которая написана по сказке Рамю о солдате и черте, и которая очень похожа. Рамю писал это под влиянием рассказов Стравинского о сказках Афанасьева. «Солдат и черт» – русская народная сказка, она существует. И вот тут соединилась Пушкин, сказка о попе, работнике и о балде, Пушкин, Рамю, Сати и Стравинский. Вот это танго. Вот тут все это вместе, понимаете, очень причудливо соединилось. И мы понимаем, что немножко в Эрике Сати есть и фольклорного. И как фольклор, а в сущности и икона средневековая, она раскрепостила искусство XX века. Матисс пришел в восторг, Малевич от иконы. Вот. И то же самое, икона вдохнула новую жизнь в живопись XX века. Фольклор вдохнул новую жизнь в поэзию XX века, а через поэзию в музыку. Свадебка Стравинского. Абсолютно то же самое. Вот все эти мысли, они, конечно, сейчас в этой лекции недодуманы, недозвучены, но они уже озвучены. И поэтому мы понимаем таинственную и очень большую роль Сати в искусстве XX века. Спасибо, до свидания, всего доброго.